Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы провести небольшой разбор места из книги «Апокалипсис истолкованный» экспликата. Мне это показалось место интересным в определенном смысле. Оно на русский не было переведено, я его заново перевел, в смысле, первый раз перевел. Ну, вот, там дается толкование на следующее место из Откровения Иоанна Богослова, где было сказано: «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на 1 час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные». Прежде всего я хочу отметить, что у толкователей, которые это толкуют, и людей, которые это читают, зверь всегда ассоциируется с чем-то ужасным, с дьяволом и так далее. Так вот, зверь, животное в апокалипсисе, это божественное слово. Вот женщина, которая сидит, римская блудница, которая сидит на звере, это... Римская блудница – это ложное понимание слова, перетолкование слова. Но сидит оно на звере красном, потому что это слово. Вот ложная доктрина римской церкви, доктрина о том, что папе принадлежит власть открывать и закрывать небеса, хотя на самом деле эта доктрина не исключительно римской церкви. Эта доктрина возникла где-то в 3 веке нашей эры, и тогда она относилась ко всему священничеству. То есть всякий этот батюшка, он же отче, утверждал, что ему дана власть открывать и закрывать небо, отпускать или не отпускать грехи. То есть просто римский папа присвоил это себе самому, это право, лишив остальных священников. Вот из-за этого были и проблемы. Потому что, он как бы главный, а только от него они получают эту власть. А он, дескать, наместник Христа на земле. Вот как Петр был поставлен. Вот берут, вырывают из контекста место, где Господь говорит Петру, что у тебя будут ключи от Царствия Небесного. Но Петр в данном контексте Господнего к нему обращения представительствует веру. Говорит о нем, Господь говорит не о Петре как о человеке, а он говорит о представительствующем вере. Вот это вот заблуждение прежде всего людей чувственных, когда они читают Божественное Слово, что они там все приписывают личностности. Потому что они думают по пространству, по времени и по личностности. Но в ангельском разумении там нет никаких личностностей. Например, был такой Давид, царь Давид. И он представительствовал Господа. И он писал псалмы. И в его псалмах звучало божественное слово. Но сам по себе Давид был негодяй первейшего масштаба. Он совершал совершенно гнусные дела, это видно и по буквальному смыслу слова. Хотя даже его гнусные дела кое-что представительствовали священное. Но когда божественное наитие слова попадает в чувственное человеческое сознание, то оно воспринимается в зависимости от этого чувственного человеческого сознания. Яркий пример, когда Господь говорил с Моисеем из куста, ну и потом его наставлял, руководил, то он использовал хананитов и племя иудейское, которое в это время находилось в рабстве египтян, как представитель семи по соответствию, потому что хананиты, которые произошли от древней церкви, к тому времени выродились и представительствовали каждое племя, представительствовало какое-либо зло. А Египет представительствовал собой чувственное начало, то есть научностности. Соответственно, попавшие ему в плен иудеи представительствовали по соответствиям внутреннее духовное содержание слова. Но не иудеи не были внутренне духовными людьми. Ни истребление хананитов не уничтожало зла на земле, потому что внутреннего, потому что они только его представительствовали. Но когда Бог разговаривал с Моисеем, он ему говорил, используя вот эти, ну, ангел с ним говорил, которого исполнял Господь, что чтобы уничтожить эти зла и освободить духовное начало, нужно делать то-то и то-то. То есть нужно поднять в себе внутренних иудеев, ну или евреев, и истребить вот этих внутренних хананитов. А Моисей, поскольку он был человек чувственный, это воспринял буквально, что вот нужно вырвать из рабства египетского племя иудейское, хотя имелось в виду, что духовное должно освободиться от научностного, чувственного, и пойти и перебить вот этих вот реальных хананитов. И начало происходить все, что начало происходить, и это опять же были соответствия. Только если бы они не вышли из сознания Моисея, и в нем произошло бы вот внутренний выход из Египта духовных начал, истребление внутренних хананитов, то в нем была бы церковь, он был бы основой церкви, и церковь бы возродилась на другом уровне. Но поскольку люди были вырождены, опять же, почему Господь начал новую церковь? Потому что люди древней церкви выродились, и они начали слово своей церкви использовать для магии. Поэтому слово было у них отнято. То есть это как тот вариант, что иначе просто не могло быть сделано. Потому что какие люди, такое восприятие наития, такие действия. И все это подготавливало почву для будущего воплощения Господня. Вот Господь в себе произведет, он выведет духовное иудейство из духовного Египта, он истребит духовных хананитов. То есть Моисей не мог стать Господом. Точно так же, как Давид мог его представительствовать, но он не мог стать Господом, потому что у него было извращенное чувственное начало. И более того, с их помощью создавалась церковь сугубо внешняя, члены которой не могли профанировать духовное святое, потому что они думали, что их внешние представительности, их богослужения в храме, их церковь, все, что оно святое, они не знали, что оно только представительствует святое. И тот же Давид, он знал, что он поет божественные гимны. И когда в том мире Сведенборг начал свою проповедь, он от Сведенборга узнал, что в его гимнах есть духовное представительствование. Кстати, эта фраза есть в духовном дневнике, она звучит так. Он узнал, что у него, как и у меня, есть духовное представительствование в его этих... Ну, гимны были. И поэтому он начал претендовать на священное место, окончил тем, что стал там предводителем всех прелюбодеев. То есть максимально высшее место, которому досталось, это предводитель всех прелюбодеев. Ну, по жизни его в мире. Но вот эта вот скользь брошенная фраза, как и у меня, кстати, переводит на совершенно другое понимание значения книг Сведенборга, что да, в них есть вот такие вот этот вот внутренний смысл. Да, это действительно божественное слово, потому что божественное слово не может существовать без того, чтобы в нем не было внутреннего смысла, и божественное слово отличается тем, что в нем есть не просто внутренний смысл, а в нем есть божественный внутренний смысл, потому что внутренний смысл есть за всем. за любым действием. Вот как, например, гнусные действия этого Давида, когда он, увидев жену своего военачальника, послал его на войну и сказал, чтобы его оставили, его убили, они представительствовали нечто священное. То есть в них был внутренний смысл, причем внутренний смысл даже божественный. Но в действиях обычных людей тоже есть внутренний смысл, потому что они представительствуют по соответствиям то, что происходит в мире духовном. Только он не божественный. Вот и вся разница. Но все в мире чувственного восприятия существует как представительности по соответствиям всего, что пребывает в высших духовных степенях. Вот мы на этом когда-то давно разбирали, что мир духовный представительствует, мир природный представительствует по соответствию мир духовный. Но мир духов, как ближайший к этому, он представительствует по соответствиям все высшие степени. Ады и небеса более внутренние. А небеса духовные представительствуют по соответствиям небеса небесные. А небеса небесные представительствуют по соответствиям высшие духовное состояние Господа в нисходящей последовательности, которые тварному сознанию недоступны, которые не могут быть присвоены тварному сознанию. Единственный раз, когда они были присвоены тварному сознанию, это в Господе Иисусе Христе. Вот разница заключается в том, что тварное сознание в своем личностном восприятии может подняться только до степени небесной. Это самое высшее, что и доступно. А дальше все принадлежит личностному божественному. Вот поэтому латинское слово говорит, что во всей вселенной есть только одна личность – Господь. Но так как Господь Иисус Христос был воплощением всего небесного человека в природном теле, и в нем обретала вся полнота божества телесно, то поэтому эта единственная личность могла, когда она отрешилась от своих природных начал, подняться, вот прославь меня той славой, которую я имел у тебя от сотворения мира, подняться до самой высшей личностной божественной степени в своем сознании, или же до того, что в латинском слове называется солнцем мира духовного. То есть он, вот это было его прославление или обожествление. Он вошел в божественное в тварном, первое исходящее божественное в тварном, в котором вся полнота божества пребывает телесно в тварном сознании из нетварного сознания. Потому что, опять же, Бог в себе не разделяется. И первое исходящее сущее в тварном сознании – это не отдельное божественное сознание, это не два Бога появляются, а это просто осмысление Бога в самом себе, как бы вне самого себя. Вот так вот появляется возможность создания тварного сознания, которое пребывает вне, как бы вне сознания, собственно, божественного. Вот первая основа всего – это когда он всего себя воспринимает как бы вне самого себя. Вот такое вот добровольное как бы разделение и как бы самоограничение. Он как бы отделяется от себя, от вечности. Но понятное дело, что это только видимость. Это самая первая видимость творения. Когда Господь от вечности воспринимает себя как бы вне самого себя. Это вот первая эманация из нетварного в тварное. И воплощением этого в форме телесной был Господь Иисус Христос, как историческая личность. Ну, это мы с вами разбирали подробно. Так вот, возвращаясь к нашему, к тому, что мы разбираем, вот Господу Иисусу Христу принадлежала власть отпускать грехи. Помните, когда он говорит, отпускаю тебе грехи твои, встань в твою постель и иди, ну, когда он исцелял. И его спрашивают, как же так, ведь грехи может отпускать только Бог. И вот тут проявляется некий дуализм, он этому человеку отвечает, не, это когда тут его кто-то называет благим, он говорит, благим может быть только Бог. То есть он тогда еще не прославился, он не был абсолютно благим. Но он уже имел власть отпускать грехи на земле. И эта власть принадлежит только Господу Иисусу Христу. И в человеческом сознании она принадлежит Святому Духу. Или же и сущему истинному, исходящему от доброго сущего. Вот когда происходит преобразование сознания, когда в него входит внутреннее доброе сущее, и человек из этого доброго сущего получает подлинное истинное сущее и начинает бороться с грехами, как со злами своей жизни, как с грехами против Господа, вот тогда Господь имеет власть отпускать грехи ему. То есть, что значит отпускать грехи? То есть, давать ему власть не возвращаться к своим грехам, не творить их снова. То есть, прекратить их делать. Вот это и есть отпущение грехов. Там же в латинском слове сказано, что грех считается отпущенным, когда человек не хочет к нему возвращаться уже никогда, когда он от него освободился. И вот это вот внутреннее пребывание сущего истинного от сущего доброго, оно проявляется в слове в тех местах, где говорится о заповедях жизни. Вот если вы вспомните, мы не раз уже говорили, что духовный смысл слова просеивает в тех местах, которые относятся к жизни непосредственно, то есть к заповедям. Человек не в состоянии увидеть духовный смысл изначально ни в каком другом месте слова, а только в тех местах, где говорится о заповедях, и только тогда, когда он начинает бороться со злами жизни на уровне природном, и если он борется достаточно последовательно, пусть хотя бы из боязни вечного наказания, из понимания того, что его... Вот, то есть боязни за свою индивидуальную шкурную благополучие, потому что он все еще мыслит в рамках своего личностного. Он не думает о добром вне своего личностного, а он боится, и он не думает даже о добром в своем личностном, а он боится за свое личностное благополучие. То есть он о себе мыслит личностно. Многие путают понятие «соб» и мышление личностное. Оно никак, оно «собью» образуется личностное восприятие. Но собь не есть личностность, потому что личностность – это когда Господь присваивает все состояния жизни сознания как некой такой определенной личностности. Эта личностность является отражением божественной личностности от вечности в самой последней степени, но она является видимостью, потому что Господь не сотворяет никакой новой личностности. Точно так же, как первое исходящее Господа от вечности не сотворило новой личностности Бога в творении, а лишь создало видимость такой личностности в творении. Вот точно так же всякая человеческая личностность в творении – это видимость. Но это действительная видимость, поддерживаемая Господом, видимость, которая позволяет существовать тварному сознанию, как бы отделенному от Бога от вечности. И личностностью обладают даже ангелы небесные, у которых нет своей соби, а есть собь Господня. И вот именно так, как собь Господня исполняет в них видимость их собственной личностности, они чувствуют, что это видимость, и они не хотят, вот как это сказано было в книге о Божественном провидении, иметь ничего собственного, в том числе и личностного. Но именно поэтому они от Господа наиболее полно ощущают свое личностное существование, потому что им эта видимость не вредит. А вот люди чисто чувственные, которые озабочены своим личностным, которые верят, что их личностность – это единственное реальное, что у них есть в их существовании, у них на самом деле ощущение личностного очень такое поверхностное, грубое, примитивное. И поэтому они постоянно нуждаются в подтверждении своего личностного существования. Это проявляется даже в такой мелочи, знаете, там на фоне памятника сфотографироваться. Вот они постоянно нуждаются в доказательствах своего личностного существования. Они об этом постоянно озабочены. И они меньше всего живут этим личностным в полноте его личностного. Потому что для них это только как бы, ну, проходящий инструмент самого внешнего существования. И вот, возвращаясь к этому месту из Апокалипсиса, из Откровения Иоанна Богослова, 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как царей один на один час, это определенное состояние, вот 10 – это полнота. Царь – это нечто, связанное с истинным. То есть это полнота восприятия слова определенного образа. А что это за полнота, это рассказывается дальше. Вот мы сейчас пойдем это дальше. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. То есть это значит, что они воспримут слово правильно. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные верные. То есть Агнец будет вести с ними борьбу, он их победит, и через это они станут званными и избранными. Вот что это значит? Вот дальше латинское слово говорит. Они будут сражаться с Агнцем, и Агнец победит их, означает, что они должны дискуссировать с теми, кто подразумевается под блудницей относительно святости слова и силы Господа спасать людей, и что Господь освободил тех, кто готов быть ведомым им посредством слова, а не женщины-блудницы. То есть женщина-блудница, сидящая на красном звере, это как раз вот эта вот доктрина, которое слово определяется условно как римо-католическое, оно принадлежит священничеству всей старой церкви, что у них есть власть прощать грехи и открывать и закрывать Царство Небесное. И они свою извращенную доктрину основывают на извращенном толковании Божественного Слова, вот поэтому она сидит на звере. А вот эти 10 царей, они борются с этим извращенным пониманием доктрины. Они не понимают ее еще 100% правильно, но они уже чувствуют, что что-то там в той доктрине, которая это блудница, что-то неверное. Это очевидное значение слова «сражаться с Агнцем» означает еще и дискуссировать о святости слова и силе Господа спасать людей. Ибо дискуссирующие о таких вещах сражаются с Господом, но отнюдь не против Господа. Ибо Господь есть Слово, и Господь есть спасение. То есть дискуссирующие так, они пытаются понять, как Господь спасает человека от зла посредством Слова. И они сначала пытаются это понять из своих собственных чувственных представлений. Отсюда вот это вот подход к грехам как к юридическому прощению. Они думают, что Господь может юридически простить зло, что вот они совершили зло, но они нуждаются в том, чтобы он его юридически простил. Вот это вот их ложная доктрина, вот эти вот 10 царей. Но они не верят в то, что юридически простить может Папа Римский. Они это относят только к силе самого Господа. И по мере вот этого сражения с Агнцем, то есть по мере внутренней дискуссии, обсуждения и все, они постепенно приходят правильному пониманию того, что же слово имеет в виду под прощением грехов. Что это не юридическое прощение или освобождение, или снятие какой-то ответственности, а что это болезнь духовная, которая должна быть излечена Господом. Также из смысла слов «и Агнец победит их» следует, что он избавит тех, кто готов быть наученным и ведомым им посредством слова. То есть, когда они принимают то, что слово в себе свято, и что все, что там сказано, есть истина, они из этого становятся алчущими правды. То есть, они хотят учиться. Они понимают, что их собственные представления могут быть ложными, и они молят Господа, просят Его наставить в правильных представлениях. Они дискуссируют с этими представлениями слова. Что-то им не нравится. Но потом они все-таки отрекаются от своего собственного, вот это говорится, что Агнец побеждает их. И они через это все глубже и все более внутренне приобщаются к подлинному, истинному, сущему слову. То, что Господь побеждает именно таких людей, видно из того, что следует за этим стихом. это те, кто с ним званные, избранные и верные. Это все те, кто в королевствах, подвластных папскому владычеству, называют папу просто главой церкви, а не наместником в каком-либо смысле, который ставил бы его на место Господа в мире, относительно его власти, открывать и закрывать небеса по своему желанию, поскольку эта власть исключительно божественная, которая не может быть передана никому. И они также считают, что папе не позволено изменять святые принадлежности слова и издавать какие-либо-то новые декреты, которые не согласуются с ним, то есть со словом. Именно они и имеются здесь в виду. То есть, вот смотрите, церковь, как бы апостольская, когда кончилась, по большей части существовала видимость церкви. Но чтобы она не погибла совершенно, Господь поддерживал под владычеством римской церкви, православной церкви, тех, которые не верили, что священники несут некую сакральную функцию, что они есть маленькими богами на земле, что святые есть маленькими богами на земле, которые читали из слова, что Господь есть единственный Бог, что нужно поклоняться только Ему. Для них ни святые не были малыми богами, сосарствующим с Господом, не уж тем более папа, не уж тем более священник парафиальный не были представителями Господа. Они были для них только управляющими. Они знали, что грехи отпускает Господь, а священник, когда говорит, что отпускаю тебе грехи, что он только изображает собой вот это Господнее отпущение грехов. И вот именно такого рода прихожане и составляли остаточности церкви христианской на земле. Вот из этого рода прихожан, например, был тот же Яков Бема. Ну, вообще, весь протестантизм возник из такого рода прихожан. Потому что, когда пришел Лютер и сказал, что папа не может вот так вот прощать грехи, что индульгенции – это зло, к нему присоединилось, и вот он прибил свои тезисы на дверях церкви, к нему сразу же двинулись люди со всей Германии, которые, и не только Германии, которые это понимали, но просто они это держали про себя, а тут это высказали прямо. И они к нему присоединились, и вот Лютер поднял на щит эту идею. Он постепенно, что же у нас авторитет? Сначала, если не папа, если папа может заблуждаться, кто тогда? А собор? Нет, собор тоже может заблуждаться. И он в результате пришел, вернулся к тому пониманию, что все принадлежит слову. И возник вот этот протестантизм. Правда, он потом родил вот эту доктрину спасения единой веры. Но это не потому, что не был правильный подход, а потому что они этот подход неправильно использовали. Это часто случается так, что человек начинает двигаться в правильном направлении, но потом делает ошибочный поворот и уходит. И это он всегда указывает, видите, я прав, потому что я начал двигаться в правильном направлении. Но ему говорят, хорошо, это правильно, но посмотри, до какой межи, до какой верстовой ты дошел правильно, а что потом? Ну, а так легко заблудиться. То есть, ты идешь, вроде бы, ты идешь за правильно идущим человеком, а потом он свернул, а ты по его лыжне продолжаешь дальше идти, по его колее. И он тебя выводит неизвестно куда. Вот то же самое произошло и до Хемилишлер, допустим, в нашем случае. И кроме исторического смысла, тут есть и внутренний смысл, что внутренний римокатолицизм в человеке – это когда он свои представления полагает в себе божественной истиной. И свое убеждение, свое собственное учение, которое он извлек слово, он полагает божественным. И он вместо того, чтобы постоянно поверять его со словом, сотворяет из него как бы внутреннего бумажного папу. Вот так возникла вся эта патристика православная. И для него этот бумажный внутренний папа и его декреты, то есть его выводы, становятся равноценными слову. И он тогда в себе начинает извращать божественное слово, то есть он превращается во внутреннего рима-католика, или же внутреннюю вавилонскую блудницу в нем живет. И пока эта блудница не низвержена, в нем нет церкви, а есть лишь ее полное извращение. И это уже по последующему разумению, которое произошло у Хаята, что все, что сказано в латинском слове о личностностях, на самом деле должно применяться ко внутренним состояниям человеческого сознания человека Новой Церкви. Что там говорится о процессах, которые происходят в сознании человека Новой Церкви. И это то тропа, по которой затем последовали не только вот эти вот Дахимель-Шили, то есть Питкерн, Хайет, но и, допустим, тот же Альфред Актон, который написал свою книгу «Основу всех», ну, как бы «Корона всех откровений», ну, которую вы нашли и читали, да. Вот это тоже это движение в том направлении. Вот идет дальше толкование на это место. «Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей». Означает, что Господь есть самое доброе сущее и самое истинное сущее, и значит всемогущий, как явствует из того, что Господь назван Господом от божественного доброго сущего и царем от божественного истинного сущего. От Господа исходят две принадлежности – божественное доброе сущее и божественное истинное сущее. Эти две принадлежности исходят от Господа в единстве, но на небесах они принимаются ангелами не в таком единстве. На высшем или же в третьем небе, обретаемо в сознании из этого божественного наития больше божественного доброго сущего, чем божественного истинного сущего. На среднем или же втором небе обретаемо в сознании больше божественного истинного сущего, чем божественного доброго сущего. Поэтому третье небо называется владычеством Господа, а второе небо – царством Господа. Отсюда и ангелы, находящиеся на третьем небе, называются сынами Господа, а также владыками, а ангелы, находящиеся на втором небе, называются сынами царства и сынами царя, а также царями. Эти два класса ангелов подразумеваются под словами «владыки» и «цари», когда Господь называется Господом владык и царем царей. Также, когда Он назван Богом богов. Господь подразумевается под Богом, а ангелы под богами. Но вообще владыки в духовном смысле означают всех, кто пребывает в добром сущем любви к Господу от Господа, а цари тех, кто пребывает в учении истинного сущего от этой любви, будь то на небесах или же на земле. И смотрите, вот что отсюда следует, что ангелы высшего неба, или же подлинные ангелы, или же ангелы небесного гения, они воспринимают доброе, и это доброе оформляется в них во внутреннее понимание того, как надо жить. Вот они являются словом в каждом движении своей жизни, но при этом вот их истинное сущее – это их дела жизни. Вот как они живут в супружестве между собой, как они делают свои хозяйственные дела. Вот возьмите людей древнейшей церкви. Это же были, в общем-то, люди простой жизни. Пастухи, они пасли овец, жили со своими женами, рожали детей. А там рядом Египет, там какие страшные знания, постижения, все. Магия египетская, а у тех простые пастухи. Но каждое их слово – это высшее божественное откровение. Вот вспомните, когда Сваденбор в книге «Любовь супружественная» поднимается к ангелам высшего неба, у них их храм – это просто скиния, то есть шатер, но он пылает золотом. И там лежит скрижаль, на которой написано – что Господь един есть, и все. Это их высшая мудрость. И она для них сияет внутренним разумением таким, каким никакая египетская премудрость не может сиять при всем ее разнообразии, при всех ее научностях, при всех ее анализах рассудочных и так далее. Вот почему говорится, что они больше воспринимают доброго, потому что доброе всегда воплощается в каких-то формах. Не бывает доброго без форм воплощенных. Только у них доброе воплощается в их стиле жизни. А вот у ангелов духовных все начинается с их разумения. они создают научностности. С помощью этих научностностей формируют свое рассудочное. И это рассудочное, оно выясняет бездну всяких частностей. И они создают всякие учения. У них есть слово писанное, чего не было у ангелов, ну и людей Церкви Небесной. И это слово очень обширное, многотомное. И в нем бездна внутреннего смысла. Но они во внутреннего смысла не понимают, если к ним не присоединяется ангел небесный. Вот сказано, что в мире духовном все проповедники происходят из царства духовного. Но они вдохновляемы ангелом небесным. Ангел небесный вдохновляет ангел проповедника духовного. Тот начинает проповедовать, и он себе кажется таким умным. И он создает массу этих рассудочных выводов. Но ангел небесный, который его вдохновил, он его слушает, и он имеет на несколько порядков больше внутреннего разумения в своем внутренней небесной мудрости. Из того, что он вдохновил, он использует вот этого проповедника царства духовного, чтобы он создавал подлинное разумение истинного. И сам же этим пользуется. То есть он фактически инструмент его в руках. Хотя духовный проповедник думает, что он вот этот простачка наставляет. Что он простачок, пришел на него, посмотрел, а он вдохновился и говорит такие высокие мудрые вещи, которые он сам на самом деле принимает очень примитивно. А вот этот вот простачок через него учится, что он его наставляет. И между прочим, то же самое в подлинном супружестве. А женщина, она как бы, если она действительно чистая, она получает доброе и вдохновляет своего супруга. Она работает в своем супруге как сад. А супруг через это приносит много плодов вот этого рассудочных истин. И женщина через эти плоды внешне наставляется и формируется ее внутреннее рассудочное. Она растет, развивается. Помните, мы это обсуждали вот в этих двух занятиях об истинной любви супружественной. И в определенном смысле можно сказать, что супруг – это ее инструмент. Но без этого инструмента она не может развиваться. А с другой стороны, супруг без нее не может вдохновляться. Потому что он без нее как бы внутренне замерзает и застывает. Он превращается просто как барельеф на стене. И они вместе создают вот это вот единое существование, как сердце и легкое, где сердце гонит кровь через кровеносную систему, легкое ее очищает, возвращает, а сердце от этого живет, потому что оно получает питательные вещества. И вот в этом супружестве жена – это сердце, мужчина – это легкие, а кровеносная система и кровь там перебегающая – это любовь супружественная между ними, которая соединяет их в единое вот это вот духовное существование, внутренне соединяет. И вот так вот ангелы духовного царства и ангелы небесного царства. И вот дальше говорит латинское слово, так как все добрые сущие любви и, соответственно, благолюбие, и все истинные сущие учения и, соответственно, веры, даруемы человеку Господом исключительно через слово, и это ведают те, кто относят исключительно к Господу Единому божественное могущество спасения людей, а слово божественную святость, то здесь и сказано, что Агнец победит их, ибо он Господь господствующих и Царь царей. То есть потому, что только Господь есть божественное доброе сущее и божественное истинное сущее, а значит и слово. Поскольку все сущее, производимое Господом из божественного доброго сущего, посредством божественного истинного сущего, Господь господствующих и царей означает также то, что Господь всемогущ. То есть, когда к человеку приходит подлинная мудрость, он начинает понимать, что доброе сущее – это не его собственное доброе, а это божественное доброе сущее, которое производит в нем божественное истинное сущее, и это божественное истинное сущее очищает его от зол жизни, как грехов перед Господом. Потому что, опять же, как говорит латинское слово, человек может сам по себе вот много атеистов, они выглядят очень приличными. У них есть какая-то мораль, какая-то нравственность. Но цели их морали и нравственности сугубо мирские. То есть заработать себе репутацию, войти в общество, полагаться хорошим членом общества. От этого получать какие-то выгоды жизни в обществе, потому что общество негодяев преследует, начиная от остракизма и кончая сажанием в тюрьму. Поэтому атеист, он морален и нравственен только по определенного рода боязни за свою шкуру или в лучшем случае каких-то сентиментов, чтобы выглядеть сам перед собой как бы человеком честным, чистым и так далее. А подлинная религиозная мораль и нравственность, когда цели лежат в более высших представлениях. Например, даже если человек думает, что есть жизнь после смерти и заботится о своей посмертной судьбе, даже если он это делает из чисто шкурных представлений, все равно он на порядок выше и лучше любого сентиментального атеиста. Потому что он уже цели лежат в более высшей плоскости осознания существования. А высшая степень, когда он любит доброе, потому что оно божественное доброе сущее, и ненавидит злое, потому что оно противостоит этому божественному доброму сущему, и поэтому он любит то истинное сущее, которое он получает, если он духовного гения, через слово, а если он небесного гения, то есть того доброго, которое исполняет его волительное и формирует его мышление. Вот в этом, как вы помните, разница между ангелами небесными и ангелами духовными. Ангелы небесные получают божественное доброе в свое собственное волительное. Оно формирует в них небесное рассудочное сущее, а из него уже формируются все их научностности и действия жизни. Причем они именно связаны с актуальной жизнью, вот действиями в актуальной жизни. А ангелы духовного гения, они получают научностности через слово, из него формируют мертвое рассудочное, а потом это рассудочное может быть просветляемо Господом, и тогда в этом рассудочном начинает генерироваться подлинная духовная истина. И тогда их борьба со злом и соблюдение заповедей, которое до этого было чисто чувственным и телесным, превращается в духовное. И они начинают ощущать духовное. Они как не ощущают? Вот это вот наитие божественное приходит в них через научностности в их рассудочном, посвященные заповедям жизни. Настолько, насколько они их в своей реальной жизни употребляют. Вот в эти формы Господь наитствует своим божественным добром. Но они при этом думают, что это их собственное доброе, что это они сами борются со всеми этими злами. Хотя если они научаются из слова, они и знают, что это только видимость, что это в них Господь борется со всем злым. И Он их просветляет и наставляет в подлинно истинном. Но даже зная об этом, они этого не чувствуют. И вот в этом отличие ангелов духовного гения от ангелов небесного гения. Ангелы небесного гения чувствуют действия Господня и принимают это с высшей благодарностью и смирением. А ангелы духовного гения, даже если знают, что это Господне действие, они не чувствуют, как Господь действует в них. И более того, если бы они почувствовали, как Господь действует в них, они бы возмутились против Него, потому что они бы тогда почувствовали себя марионетками. Им спокойнее чувствовать, что это их собственное доброе, даже если они теоретически и знают, и постоянно повторяют, и других учат, что это Господь действует в них. И вот в этом принципиальное различие ангелов духовных от ангелов небесных. И вот человек становится ангелом духовным церкви по мере того, как Агнец побеждает в нем этих 10 царей. То есть его представление в общем правильное, что в слове божественная святость и что власть спасения принадлежит Господу. Но его понимание этого неправильное до того, как не приходит подлинное просветление. Пока это просветление не дарует ему разумения того, что это Господь в нем борется, и это Господня заслуга в том, что в нем побеждается злое. И что злое не отпускается Господом юридически за его заслуги, а что Господь лечит его от смертельной духовной болезни, которая ведет его к вечной духовной смерти. И вот дальше продолжает латинское слово. Также те, которые с ним суть званные, избранные и верные, означает, что те, кто пребывает в любви к Господу, в любви к ближнему и в вере благолюбия, те и одарены истим сущим относительно божественной власти Господа и божественной святости Слова. То есть только те, которые стали из этого просветления внутренне званными и избранными, те пребывают в истинном разумении божественного сущего. Это очевидно из обозначения званных, как относящихся к Господу тех, кто находится в любви к Господу, а также из обозначения избранных, как обретающихся в любви к ближнему, также из обозначения верных, как обретающихся в вере благолюбия. То, что именно это означает званные, избранные и верные, явствует из слова, где упоминаются званные, избранные и верные, а также из того, что ангелы третьего неба, пребывающие в любви к Господу, называются званными. Ангелы второго неба, пребывающие в любви к ближнему, называются избранными. А ангелы первого неба, пребывающие в вере благолюбия, называются верными. А поскольку в Церкви Господней на земле есть те, кто принадлежит к третьему, второму и первому небу, и кто, следовательно, становится после смерти ангелами этих небес, то званные, избранные и верные означают всех тех в королевствах под властью Папы, кто относит исключительно к единому Господу все могущество спасения людей, и кто относит исключительно к одному лишь Слову божественную святость и вдохновение в постижении истинного сущего. И в этих двух учениях, образуемых в себе и для себя, уходит от представления о наместничестве Папы вместо Господа на земле. То есть, опять же, в первом историческом смысле тут говорится о тех, кто всю историю христианской церкви, невзирая на господство Римо-католического папства, который из себя представлял наместника Бога на земле, и, кстати, королей, которые себя говорили, что их власть божественная и святая, и на этом основании подчиняли себе и грабили, как могли, своих подданных, потому что вслед за папой они говорили, ну, смотрите, мы что же, вот, как бы, по слову, вся власть от Бога, по слову, мы, вот эта вот божественная власть, воплощенная тут. А на самом деле они были лишь инструментами божественной власти на земле, потому что всякий порядок – это Господь, существующий в мире. Они были инструментами Господа, но не самим порядком. Вот почему латинское слово в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение» в главе о властях церковных и мирских говорит, что царь, который думает, что его царское достоинство принадлежит ему самому, что оно есть воплощенное царское достоинство в мире, и на этом основании действует не по законам царства и законам порядка, а исключительно по своей воле, он является не царем, а тираном. Да, он используется Господом, чтобы проводить наведение порядка, то есть его царство устанавливают даже в мире в административном порядке, но он не царь, он тиран. И после смерти его не ждет ничего хорошего, и более того, если он довел своих подданных, что они против него восстали, они вовсе не борются с божественным порядком в его лице, а они, наоборот, борются за очищение божественного порядка от тирана и на установление того, кто будет этот божественный порядок соблюдать. Если он истребил всякие возможные законы наведения этого порядка через юридические процедуры. Тут, опять же, возможно, когда восстают против закона, например, вот бунт. Помните, вот бунт Степана Разина, бунт Пугачева, ну и более многое другое, да, более близкое к нам известное. Когда они не бунтуют, не чтобы вернуться с законом, а наоборот, чтобы растоптать, сесть на его место, захватить все и опять, так сказать, быть тираном, но не другим, иначе. Вот вспомните Пушкина, русский бунт бессмысленный и беспощадный. когда они не наводят порядок, а когда они просто под это знамя собираются все негодяи, все бандиты, все воры и используют это для того, чтобы пограбить богатых и распределить это между собой. То есть пропить, проесть и так далее. Они, наоборот, еще больше разрушают порядок. А подлинное восстание против тирана, когда оно с тем, чтобы навести порядок и восстановить опять закон, а не его разрушить. И вот тут вот говорится, что и папа, ну или не какой папа, любой глава, вот когда он просто глава церкви, то он не папа. Когда он сам подчинен законам, когда он не думает, что он сам говорит святость. А вот если принимается закон, что когда папа говорит с кафедры, он непогрешим, это, знаете, многие говорят непогрешимость Папы Римского, но не дошло до такой наглости, что утверждать, что всякое слово Папы Римского непогрешимо, как слово Иисуса Христа. У них все-таки хватило ума сказать, что когда папа говорит эс-катедра, то есть кафедры, то он говорит, как Иисус Христос. Но и это было преступление против этого. Это оно было принято, кстати, не так давно, где-то в веке в 16-м. А до этого все-таки папа не считался равным Иисусу Христу, хотя его вот эти постановления, они полагались равноценными словом. Что папа производил слово, просто это юридически зафиксировали. До этого так считалось, а потом это юридически зафиксировали. Но тут говорится, опять же, и о внутреннем папе, и о внутреннем царстве. То есть каждый человек, он господин, и он царь, когда он наводит порядок в самом себе, раз, и потом начинает наводить порядок внешний. Вот любой, кто борется за порядок в церкви или в государстве, он выполняет функцию господина и функцию царя. Хотя на нем нет короны, он не считается поэтому по достоинству. И поэтому вот эта система, которую установили выборная, она как бы больше соответствует вот этому истинному пониманию господин и царь. То есть ты становишься господином и царем в соответствии, как тебя поставили, выбрали, там, я знаю. Но это не значит, что ты господин и царь. Завтра тебя не выбрали, и ты пошел лесом. Ты уже никто. Потому что только твоя функция, это была функция господства и функция царства. И то же самое и в церкви. Когда вот эти священники православные и католические считают себя воплощенными богами на самом деле. Ну или наместниками Бога на земле. И нельзя их, только высшее начальство может расстричь, но все равно они остаются священниками. А когда в новой церкви должно быть понимание, что функция священника принадлежит священнику и даже мирянину, если он исполняет дело пророка и дело учителя, если он изучает слово, постигает, борется со злами жизни, и потом получает просветление от Господа, и из этого просветления говорит истинностями, которые родились в нем из слова посредством этого просветления. Вот в этом было то, на чем основано было порядок в церкви всеобщей, ну вот Дохимили Шалир, или же Новой Господней Церкви, зачем был создан вот этот вот международный доктринальный совет, что туда избираются люди, которые проявили себя, вот верующие их слышали и видят, что они в состоянии порождать доктрину истинного сущего из доброго сущего. И они собираются вместе и формируют доктрину церкви. То есть идея была хороша, но когда была принята идея доктрины, которая разрушала буквальный смысл латинского слова, хотя они формально вроде бы расписывались, что доктрина должна быть взята из смысла буквального, подтверждена смыслом буквальным. Но де-факто сама идея вот этого, что они получают небесную перцепцию, разрушала. Потому что если у тебя есть перцепция, тебе слово не нужно уже, как шелуха. Да, мы когда-то на этом слове паслись, мы на нем выросли, но все, теперь я сам для себя слово. Я человек небесной церкви, ангел небесный. И я теперь говорю буквальный смысл. Вся моя жизнь – это буквальный смысл слова. И всякое мое, все, что я не скажу, это тоже божественное слово в вербальной форме. И вот смотрите, как отсюда можно, вырвав из контекста, это подтвердить. Вот тут вот сказано, поскольку в Церкви Господней на земле есть те, кто принадлежит к третьему, второму и первому небу, и кто, следовательно, становится после смерти ангелами этих небес, все это можно вырвать из контекста и с радостным воплем: смотрите, на этой земле есть люди небесные. Что вы говорите, что не может быть небесных людей? А вот тут это надо понимать только в контексте доктрины, которая приведена в тайнах небесных. Недаром же она была приведена в самом начале, правильно? Апокалипсис истолкованный уже потом идет. Потому что тайны небесные должны утвердить вот эту вот доктрину о том, что человек духовного гения не может стать человеком небесного гения, но что в церкви Нового Иерусалима, как это сказано было в книге «Нового Иерусалима и его небесное учение», небо представительствует по соответствиям все высшие небеса, то есть у него есть три степени в этом, в сплошной степени этого неба, которые представительствуют высшие раздельные степени. То есть у него есть самое внешнее, которое представительствует всю вот эту вот степень рассудочного. Но в этой рассудочной степени есть более внутреннее, которое представительствует по соответствиям чисто духовное небо. И есть еще более внутреннее, которое представительствует самое высшее или же небесное небо. Но они не являются ни духовными, ни небесными небесами. Они их лишь представительствуют. Но в церкви есть люди, которые относятся как к самому внешнему, ну, в новой церкви, которые пребывают только в вере, ну, которые живут по вере. У них нет внутреннего разумения. Они укоренились в вере, что вот этого делать нельзя, этого делать нельзя, этого делать нельзя. И потом они исполняют это. Есть люди более внутренние, которые осознанно исполняют заповеди из просветленного своего рассудочного. И есть люди духовно-небесного гения, которые сами ничего не продуцируют, но которые максимально полно живут во внутреннем осознании доброго и которые вдохновляют людей духовно-природного гения или же относящиеся к среднему степени вот этой новой церкви на продуцирование вот этой вот доктрины. И этих людей практически не видно. Но если бы их не было в церкви, церковь не могла бы существовать. Потому что некому было бы вдохновлять людей, которые создают учение церкви, формируют его. Но эти люди, которые принадлежат к более внутренним, и которые вдохновляют, которые живут в жизни доброго, они поучаются от тех, которые получают вот это вот, ну, их вдохновение и служат их инструментами для более внутреннего осмысления латинского слова, вообще и слова трех божественных заветов в частности. И опять же есть связующее звено между более внутренним духовным небом, которое в основном, кстати, входят люди только после смерти, вот практически в мире таких очень мало. Они, более того, скорее всего, они появляются после очищения, когда отрешаются от телесного, и отсюда внутренне вдохновляют в церкви людей, которые производят истинное из вот этого внутреннего доброго в той, в самой высшей внутренней степени нового Господней церкви. Но есть и связующие, то есть, как латинское слово это определяет, ангелы духовно-небесные или же небесно-духовные, которые стоят немного отдельно и которые связывают представительствующих ангелов природно-небесных и природно-духовных в новой церкви, которые сами одновременно и получают внутреннее вдохновение, и сами же эту доктрину проповедуют. Но они стоят как бы особняком, они как бы идут на прорыве, потому что все, что существует в церкви Нового Иерусалима, оно представительствует по соответствиям всю совокупность высших небес, только вот, как говорится, как в колонне, да, все раздельные степени в ней воплощаются в степенях более внутренних сплошных, потому что небо Нового Иерусалима, оно все же сплошное небо, оно целиком и полностью пребывает в высшей степени, природной степени сознания, или же в рассудочном, формируемой посредством смысла буквального латинского слова у человека церкви. Аминь. Ну, может, какие-то вопросы будут по занятиям? Ну, если не будет, тогда давайте помолимся и завершим наше занятие на сегодня. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Что любопытно, вот я уже говорил, у меня уже третий день такое состояние, условно песком, так сказать, ну, как пескоструйкой на чело. И вот я выбирал эти цитаты несколько механистически. То есть я вчера читал там «Апокалипсис». Истолкованный нашел вот эту последнюю фразу, вот меня привлекло внимание вот это вот, как я, может быть, ложно воспринято, а потом я собрал сегодня с утра все эти цитаты, но когда я пришел, ну, все равно у меня голова была такая, и вот когда я сел и начал читать, говорить, это как бы ушло. То есть, ну, как бы Господь дает, помните, вот, не думайте, что вы будете говорить, там, когда вас поведут начальником, все, вам как Святой Дух даст, что говорить. Угу. Вот тут вот главное собрать вот это. Ну, это видно и на этих, на даже когда я прихожу, и беседа застольная, то я прихожу, почему беседа? Потому что вообще не был в состоянии ничего сделать. Просто. Вот тут я хотя бы механистически собрал цитаты, а тут я вообще не в состоянии. Но когда я начинаю, то Господь это отодвигает и начинает вот давать это вот вдохновение от Него самого.
Тема,
и я себя, вот если я пришел, просто подыхаю, то после занятия я себя начинаю чувствовать на порядок лучше. Да. Потом, через пару часов, к вечеру, все возвращается.
Это заметно, вы преображаетесь, когда вы приходите в плохом состоянии.
То есть я как бы лечусь через это.
Да, и вы когда начинаете говорить, то у вас как силы появляются, и живость такая, и во всем. Да, и вы говорите, и говорите об этом, и видно, что вы этим, ну, живете, и это действительно поддерживает силы какие-то ваши. Плюс.
Ну, поэтому я четко знаю, что это не мое. Да, вот даст Господь будет, не даст не будет. Сяду и буду ме-ме-ме-ме-ме. К сожалению, так очень часто происходит. Даже в новой церкви, когда священник взлезает на кафедру, я это делал тысячу раз, и начинает бегать, мекать, кукарекать.
Просто что-то заученное на какой-нибудь теме,
да,
лишь
да,
бы
да,
отчитать
да,
это.
И он всю неделю добросовестно проработал, это все составил. И он свое собственное разумение использует, это смотрится искрометно, все. Иногда даже может обмануть, потому что он вроде говорит о правильных вещах. И самое главное, что паства из его проповеди часто получают правильное наставление. Потому что они в основном, ну, все-таки в новой церкви принято говорить о том, что относится к жизни, а не такие общие рассуждения. И когда он говорит о заповедях, простые люди слушают и наставляются. Те, которые гораздо ниже его
люди
разумения.
За этим и приходят. Люди приходят, услышав что-то для себя, как руководство к жизни, к действию.
А иначе они бы к нему не приходили. Это не то, что там в православно-католическом, что где считается, что богослужение это, ну, и есть спасение. Что вот через богослужение, вот ты не хочешь, ты присутствуешь в церкви. Если ты не хочешь на богослужение, ты не присутствуешь в церкви, и ты погибший. Поэтому там самое страшное это отлучение от церкви, право ходить на богослужение. Все-таки в новой церкви люди сами выбирают, куда им ходить, ходить или не ходить. В этом ее громадное преимущество. Ну что, идемте, это вот. О, свечки есть. На причастие будет.